Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Из Рязанской области про китайскую угрозу пишет Мансур Иванов. Где Китай, а где Мансур Иванов с его геополитической озабоченностью? Мода на геополитическую озабоченность так и утвердилась в России. Людей беспокоит не только Китай и Япония, то есть Дальний Восток, а все стороны света и географические единицы. Может быть, этот слушатель выдумал себе такое имя для такой фамилии, или наоборот, такую фамилию для такого имени, да заодно место своего обитания, чтобы было нагляднее, как далеко зашло дело. Если мое предположение верно, и он слушает передачу, то пусть откликнется и внесет ясность. Суть ведь не изменится от того, что он окажется шутником. Слово «геополитика» скоро будет таким же обычным в домашних российских разговорах, как консенсус в украинских. Геополитика – это философский треп на политические, а также исторические темы в связи с географией, а борьба не меньше, чем за такие вот куски глобуса, и борьба главным образом с Россией, чья вечная историческая задача, мол, одни из этих кусков не упустить, другие упущенные вернуть, третьи, пока чужие, не мытьем так катанем заполучить. Ни к науке, ни к прозе жизни в стране и мире эта болтовня не имеет отношения, но людям нравится, они вырастают в собственных глазах, каждый чувствует себя на совете богов, с правом, по крайней мере, совещательного голоса. Геополитик Мансур Иванов из Рязанской области пишет, как я сказал, о китайской угрозе, но совсем не так, как принято. Читаю. У России не имеется другого выхода, как организация провокации на российско-китайской границе. Китайцы немедленно ответят нам огнем. Это будет китайская угроза в действии. Мы покажем ее по всем телеканалам. Для новой чеченской войны нет условий. Чечня теперь ударник капиталистического труда. Взрывы домов в Москве или Санкт-Петербурге вызовут большие и обоснованные подозрения. А дополнительная поддержка народа в следующем году Путину необходима. Китайцы помогут ему отложить президентские выборы до лучших времен и решить ряд других назревших вопросов, пишет Мансур Иванов. Операция может быть проведена по секретной договоренности с китайской стороной. Но мы выпустим ситуацию из-под контроля и нанесем такой удар, от которого китайцы надолго успокоятся, как после боестолкновения на Даманском, когда под ними горела земля в буквальном смысле. Тем самым Россия отодвинет геополитическую угрозу на Дальнем Востоке. Если меня спросят, зачем я оглашаю по радио «Свобода» этот бред, я отвечу, чтобы напомнить нашим слушателям, что в российском высшем руководстве есть люди, которые высказывают и более смелые идеи. Один из них занимает пост заместителя председателя Государственной Думы. Он призывал Россию отмахать поход к Индийскому океану, в котором русский солдат помоет сапоги. А запылиться они должны порядком, позади ведь останутся тысячи километров выжженной земли. Все знают фамилию этого геополитика. Он еще предлагал поставить на границе с Прибалтикой вентиляторы, посредством которых гнать что-то ядовитое на Латвию, Литву и Эстонию. Не так давно Путин наградил его очередным орденом. А вот фамилию того геополитика, который организовал отравление гражданина Англии в центре Лондона, мы пока не знаем. Англичане называют только исполнителя. В России обнародуются его заявления. Судя по ним, тот еще геополитик. Это, конечно, не провокация на российско-китайской границе, но из того же ряда. К чести пары российских газет, которых мало кто читает, они правильно оценили, что произошло. Кремль показал, что от него можно ожидать любого безумия. Или он не может сладить с безумцами, что еще страшнее. Один из них, кстати, называет «Беловежские соглашения» террористическим актом. свой человек в Кремле. Возмущается, что ему приписывают идею отравить Виктора Ющенко, чтобы украинским избирателям перестало нравиться его лицо. О том, что москвичи во главе с Ельциным подавили ГКЧП в августе 91 года, отзывается как о кратковременном помешательстве толпы. «Свой человек в Кремле», повторяю, славит Путина. Это вам не Мансур Иванов, о котором мы точно не знаем, есть ли такой или нет такого. Между прочим, можно, кажется, чуть-чуть успокоить его душу. Мансура я имею в виду. Китай сегодня старательно развивается, а по мере того, как народы становятся зажиточнее, они начинают иначе относиться к занимаемому ими пространству. Им его начинает хватать. Более того, некоторым хочется, чтобы его было не больше, а меньше. Немцы вон как хотели раздвинуться до Урала, а теперь и о Восточной Германии говорят, что вообще-то можно было бы обойтись и без нее. Без этой дыры, которая поглощает огромные деньги, а когда будет отдача, неизвестно. Письмо из Алма-Аты о настроениях русских жителей этого города и Казахстана в целом. Читаю. Настроения, наверное, разные. Лично для меня, русского, путинская Россия мало привлекательна. Сейчас миграция русскоязычного населения из Казахстана в Россию незначительна. С одной стороны, большинство желающих уже уехало, с другой уровень жизни казахстанцев потихоньку растет. Новая миграционная политика России, по моим наблюдениям, никакого положительного впечатления на казахстанских русских не произвела. То ли не верят люди в помощь российских властей, то ли не испытывают нужды срываться с насиженных мест. Языковая проблема в Казахстане, продолжает автор, не решена и, похоже, приобрела вид хронического недуга. Русский язык доминирует фактически, казахский – юридически. Государство ничего не делает, чтобы больше жителей знали казахский. Русские не проявляют никакого желания его учить. Русскую диаспору тревожит усиливающийся разрыв в образовательных стандартах Казахстана и России. Объем преподавания русского языка, литературы, истории в наших школах неуклонно сокращается. Падает и общий уровень образования. Те, кто желает дать детям высшее образование в России, стараются отправлять туда своих детей, оканчивать 10-11 классы, иначе поступить в вуз им очень трудно. Я читал письмо из Казахстана. Оно лишний раз свидетельствует о явлении, которое мы однажды уже обсуждали – эллинизм. В древности греческий язык был языком многих народов, близко связанных с Грецией. Ее культура была их общим достоянием. Эту судьбу сегодня разделяет русский язык, русская культура. Русскоязычные казахи, какие они диаспора? Вместе со своими русскими соотечественниками они постепенно образуют казахстанскую политическую нацию. Это трудное, болезненное дело. Драма Казахстана, как всякая драма, в человеческом материале. Разбитной, грамотный казах перестает быть казахом, отходит от языка отцов, от их обычаев и привычек, но не становится и вполне русским. Межеумочное положение. В свою очередь, русский не становится казахом, но и его русскость тускнеет, как мы сейчас слышали. Тоже межеумочное положение. Запад далеко, Россия тоже не близко, хотя и по соседству. Ближе всего оказывается советская закваска. Трудно, наверное, управлять такой страной и все время помнить обо всем этом. Можно потерять бодрость духа. Становление украинской политической нации, например, продвинулось дальше. Все чаще встречаешь русского, которому нравится считать себя украинцем по гражданству. Именно нравится. Он с удовольствием посылает подальше какого-нибудь жирика, который кричит о его правах и зовет его назад в семью братских народов. Но русскость такого русского все-таки окраенная, а украинство в нем чуть-чуть. И чего в нем столько же, сколько в украинце, так это все той же советскости. Эллинизм то эллинизм, только какой-то он ущербный. Ох и трудные они, послесоветские пути бывших советских народов. Письмо из Москвы. «Продаю свой дом в Подмосковье. Совковый маразм все крепчает. Наглость чиновников беспредельна. За справку БТИ требуют $1000. Пишу вам и слушаю товарища Харитонова, депутата-коммуниста. Его спрашивают, почему среди рабочих на стройках Москвы практически нет граждан России. В ответ коммунистический бред. А дело в том, что работу на стройках Москвы предлагают исключительно на рабских условиях. Что сделали наши законодатели? Они сняли ограничения на прием иностранных рабочих, гастарбайтеров, но не защитили их права. Тем самым они закрепили рабство в угоду строительной мафии и закрыли дорогу россиянам на стройки. И даже не понимают, что наделали, судя по выступлению этого Харитонова. Или лукавят. Слушаешь иногда такого и задаешь себе вопрос, кто же перед тобой, полный дурак или подлец? Кто вообще у нас способен понять, продолжает автор, что рабство для других – это автоматически рабство и для нас? Придя к власти в тяжелейшее время и понимая, что нечего дать своему несчастному народу, Ельцин дал нам свободу и землю, как когда-то отцы-основатели США. Первыми указами он обязал власти на местах провести государственную регистрацию всех наших земельных участков и выдать свидетельство о праве собственности. И это было сделано в кратчайшие сроки, аналогично с приватизацией квартир, быстро, без проволочек и взяток. Что же сейчас? Подло и коварно нас фактически лишили даже этой крошечной собственности, пишет автор. Наша Дума, этот клуб негодяев, принимает закон о дачной амнистии. Все владельцы должны получить новые кадастровые номера, а для этого требуется вызвать очень дорогих землемеров. Если новые и старые измерения вашего участка совпадают, все хорошо. Если нет, пиши пропало в самом прямом смысле. Требуется новое решение администрации, которого может и не быть, если у нее свои виды на ваш участок. Дело, видите ли, в том, продолжает автор, что совпадения практически невозможны, а землемерную коммерческую структуру возглавляет, как правило, муж или жена местного главы. Если хотите продать или завещать свою собственность, гоните около $20,000 землемерам и их начальникам. Можно и по закону, но тогда будете ждать 50-60 лет. В нашем районе жена – начальник земельного комитета, а ее муж возглавляет землемерную контору. В руках таких парочек вся страна. Это делает ее обреченной, пишет этот человек. Если он нас слушает, попрошу его сообщить в следующем письме, как он все-таки продал свой дом, если, конечно, это удастся, и в каком смысле обреченной видится ему Россия. После Ельцина взятки выросли вдвое, по некоторым исследованиям втрое, а в ближайшем Подмосковье на порядок. Путин поднял на небывалую высоту российского чиновника, укрепил его власть, упрочил его положение, а наглость возросла сама собою. Как следствие, хотя ради точности надо сказать, что взятки увеличились не только поэтому. У людей стало больше денег, особенно у состоятельных людей. Стал богаче взяткодатель, стал богаче взяточник. Критики российской власти обычно этой закономерности не замечают, но суть дела не меняется. Взятка – это деньги, изъятые из производства. В конечном счете они, конечно, вернутся в производство, но по ходу значительная часть их улетучится. Это снижает конкурентоспособность страны. Ей не угнаться за теми странами, где берут меньше. В этом смысле она действительно обречена, обречена на отставание. Позвольте рассказать вам, Анатолий Иванович, про барана, читаю в следующем письме. В районе Гжели забросили коровники, и замечательные труженики с Кавказа стали заниматься здесь овцеводством. Шла я вблизи деревни по опушке леса и вижу барана с огромными рогами. Вид такой страшный, шерсть пластами свисает, взгляд удрученный. Я хотела было поближе подойти, да вспомнила, как на днях направилась погладить козу. Ну и хорошо, что она была на веревке, а я пока еще быстро бегаю на короткие дистанции. Пошла искать пастухов. Они сказали, что у них украли барана 10 дней назад. Как оказалось, наши пьяницы привязали барана с тем, видимо, чтобы как стемнеет увести его, да и потеряли. И бедное животное все это время стояло там на привязи без воды и корму. Знаете, Анатолий Иванович, я немножко всплакнула о том, что сразу не подошла к нему близко и не отвязала его, и что я такая трусиха. Думала, что баран заблудился, и пошла сообщить об этом пастухам, ведь он не такой дурак, чтобы просто так стоять на одном месте, а я этого не поняла. Да еще и пастухи не сразу пошли за ним, а у меня уже не было сил, так как это было довольно далеко, а у меня был тяжелый рюкзак». Как много печали и страданий у всего живущего на земле. Не к месту, наверное, но вспомнила из книги мудрых мыслей: «Стадо баранов во главе со львом сильнее, чем стадо львов во главе с бараном». Так заканчивается это письмо. Очередное письмо о Ельцине. Пишет российский гражданин, живущий в Англии, экономист по образованию. «Именно он, Ельцин, дал нам реальную свободу. Сразу отменил выездные визы. Получив страну в катастрофическом состоянии, не допустил гражданской войны и голодомора. А ведь в казне было пусто и хлеба на пару месяцев. Ссылаются на нобелевского лауреата Коэна или Коуэна, который упрекал Ельцина за отказ от регулирования цен. Но этот ученый не мог допустить даже мысли о том, что Советский Союз мог оказаться банкротом вследствие падения цен на нефть. Ельцину нечего было регулировать. Должно было быть наличие хоть каких-нибудь запасов, а их не было вообще. Такого история человечества не знала, вот Коэн и не мог поверить. В 89 году наш совокупный полезный, без оборонки, рыночный продукт находился на уровне Иордании. Но тогда хоть плохонькие утюги, сапоги и телевизоры делали, сейчас и того нет. Чуть ли не в день похорон Бориса Николаевича я слышал, продолжает автор, как по радио «Свобода» один наш демагог поносил покойного. Ельцин за бесценок отдал олигархам нефтяные месторождения. Вы, Анатолий Иванович, просто обязаны опровергнуть эту подлую клевету. Всем известно, что нефть до 2001 года стоила копейки, а вся нефтяная промышленность находилась в руках красных директоров. Хозяйствовали они в убыток. Вот и представьте себя на месте Ельцина. Отрасль требует гигантских дотаций из скудного бюджета страны, дефицит которого покрывается американскими кредитами через МВФ. Директора мародерствуют, разоряют вышки, ведь каждая из них содержит медных проводов шин большого сечения на миллионы долларов. Было выгоднее вандализировать вышки и торговать медью. Мог бы назвать вам одного из процветающих ныне олигархов, очень близкого к Путину, члена общественной палаты, сколотившего на этом свое состояние. В такой обстановке Ельцин принял единственно возможное разумное решение – отдать нефтянку в частные руки. Желающих было не так уж и много. В числе первых оказался и Ходорковский. Это позволило закрыть многие дыры в бюджете, выплатить зарплаты. А главное, Анатолий Иванович, и это прошу вас довести до ваших слушателей особо, если бы Ходорковский и такие, как он, не взялись за дело, красные директора оставили бы стране одни руины на месте нефтяных вышек. Передача нефтедобычи в частные руки сделала отрасль прибыльной даже при очень низких мировых ценах, стала пополнять бюджет. И карманы олигархов, разумеется, но законно и открыто, а не так, как сейчас. Поди узнай, что там у них в «Газпроме», пишет на «Свободу» российский экономист, живущий в Англии. Трудно не согласиться с ним. Путинизм так и не удержался. Постарался, насколько возможно, очернить Ельцина прямо над его еще не остывшим телом. Читаю из следующего письма на «Свободу», пишет молодой рабочий. «Как ни верти, но в условиях либерализма очень значительная часть богатства создается путем эксплуатации трудящихся собачек волчарами. Думаю, либерализм не пострадает, если когда-нибудь более-менее нормальные люди вышибут шакалье с их тепленьких позиций». Мы уже достаточно взрослые, чтобы знать, что это будут скорее менее нормальные, чем более. Ведь у более нормального человека сразу же возникнет вопрос, кого записать в шакалы и какую позицию считать тепленькой. Мужик с лошадью и коровой, например, он кто? В В 30-м году считалось, что шакал. В 17-м году шакалами были объявлены почти все, кто не стоит у станка и не пашет землю своими руками. Хотя нет, не в 17-м, намного раньше. Среди молодых рабочих в последние годы заметно что-то вроде моды на марксизм. Слова «прибавочная стоимость» опять заводят некоторых грамотеев. Опять им хочется положить конец накоплению капитала. «Все, что завод заработал, отдайте нам, гады, все, всю прибавочную стоимость». А за вопрос, на какие шиши расширять производство, внедрять новшества, ставить шакала к стенке. И глубочайшая врожденная уверенность, что завод возник сам собою, что сами собою нашлись поставщики и потребители, и что так будет вечно. Не надо ничего предпринимать для поддержания этого состояния, для того, чтобы не потерять старых клиентов и привлечь новых. Никаких, понимаешь, предпринимателей не нужно, директоров не нужно, инженеров не нужно, мастеров по рекламе не нужно. Это все шакалы, особенно последние. Не хочу сказать, что нам написал один из тех гегемонов, которые украли где-то под Джелью барана у кавказцев и по пьяни забыли, где его привязали, но несомненно, что они, как никто, всегда готовы встать под его знамя. «Здравствуй, Вова!» — так начинается следующее письмо на свободу. «Называю тебя так, потому что ты, как говорит и показывает Москва, состоишь в традиционной религии, а там сказано, если не станете как дети, то не войдете в Царство Небесное, а у детей рангов нет, и их обычно не называют полными именами. Что мешает тебе, Вова, принять законы, эффективно работающие в самых благополучных странах, где в силу именно законов невыгодны взятки, воровство, уголовный беспредел? Но когда в стране властвует закон, то ты и те, кто тебя держит, становитесь просто исполнителями закона. Вам хочется властвовать, потому-то все куплено, и только с Вовиной воли сажают особо зарвавшихся. Я думаю, ты слышал философское выражение «патриотизм – это последнее прибежище негодяев». Глубочайшая мысль – быть патриотом воров, бандитов, взяточников, нищих, пьяниц, демонстрировать патриотическую напыщенность на пустом месте можно, но адекватно ли это? Подумай, Вова, ни норвежцы, ни швейцарцы, ни финны и т.д. не занимаются этой ерундой. Зато они делают свои страны процветающими, потому что их законы приближены к законам Бога. А у нас все лукавое, двусмысленное, под прикрытием болтовни о нашей исключительности. Вот придет на твое место другой, и будут другие законы. И не надо быть мудрецом, чтобы предвидеть, что Россия развалится. Виктор Михайлович, Московская область, город Звенигород. Не возьмусь вслед за этим человеком с уверенностью предсказывать очередное дробление России, которое часто называют гибелью, хотя с таким же правом можно, по-моему, было бы назвать его и путем к возрождению. Не знаю, как будет завтра, но есть один факт, который не может не вызывать иногда самой глубокой задумчивости. Третий подряд президентские выборы без выбора. Это такой огромный факт, что перед ним не знаешь, что делать. Большинство россиян просто закрывают на него глаза. И это тоже огромный факт. Два огромных факта. Третий подряд президентские выборы без выбора и нежелание большинства взрослых людей видеть в этом что-то особенное. Не проглядывает ли в этом семимильном откате к советизму какая-то особенная судьба страны, какой-то особенный завтрашний день? Не сулит ли будущее опять что-то такое, что вызывает в памяти знаменитое пророчество неслыханных перемен, невиданных мятежей? В том стихотворении Блока, правда, имелась в виду не только Россия, а весь мир на заре авиации. Но там уже было все, что не первый год, далеко не первый. Читаем и читаем в письмах на свободу. И страсть, и ненависть к отчизне, как признак надвигающихся потрясений, и неизбежность разрушения всех рубежей, и, может быть, главные слова о всеобщем сознании страшного обмана, всех прежних малых дум и вер. Сегодня, как тогда, о первом взлете аэроплана, он написал бы, наверное, о первых шагах нанотехнологии. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18, Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda.news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дирекция завода только красивые слова говорит. А отношение к рабочим эксплуатации...
Мы слышали об убийстве второго южнокорейского.
Мы несколько, скажем так, снизили уровень нашего общения с Хамас.
Все семеро подсудимых признаны виновными. Шестеро в разжигании
нацизма. Американцы по-прежнему стремятся создавать рынки для своего оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.